Так, готовы продолжать? Но так много радости внутри. Я не знаю, мне так хорошо. Ой, слава Богу. Я думаю, что мы такое время особенное живем, когда Бог изливает свою, знаете, благодать в откровении Иисуса Христа, чтобы мы познавали Его. И знаете, это не просто какая-то информация, это на самом деле, когда мы получаем правильный образ, мы видим, это меняет нашу жизнь полностью. Полностью, полностью, полностью. Все, что нам надо, нам нужно просто увидеть. То, что нам уже даровано, то, что мы уже получили во Христе, то, что мы уже имеем во Христе. И, конечно же, Адам не имел того, что мы имеем. Мы во Христе, и Он в нас. Адам этого не имел. То есть, когда Бог смотрит на нас, Он видит нас такими, как и Сына Своего, Иисуса Христа. Его отношение такое же, благоволение такое же. Когда дьявол смотрит на нас, он видит нас тоже такими, как Иисуса Христа. Бог нас сделал такими. И нам главное, чтобы нам знать об этом. Поэтому, конечно же, мы, для этого и существует библейская школа. И, конечно, что касается семьи, вообще, думаю, надо какой-то семинар провести. Потому что, вы знаете, у меня столько конспектов разных, которые я даже к ним не прикоснусь, наверное, сегодня. Столько разных мыслей, столько направлений, которые хотелось бы. Но Бог знает все. Даст Бог. И будут и семинары, будет все необходимое. Но самое важное, я хочу, чтобы вы получили. И первое – это понимание своей свободы от греха. Кто вы во Христе Иисусе? Это очень важно. Это формирует ваше достоинство и ваше отношение к другим. Ваша свобода. И мы начали говорить о новом творении. 2 Коринфянам 5 глава, 17 стих. Итак, кто во Христе? Мы во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Вот это слова «все новое». Ну, стоит ведь разобраться, да, что новое. Ну, руки те же, уши те же, нос тот же, а что же новое? Вот надо же разобраться с этим. Вы понимаете, да? Это такие сильные слова, которые здесь написаны для нас. Но я хочу обратить ваше внимание только на вот эти два слова. Новое творение. Новая тварь, новое творение. Мы стали новым творением. Если вы откроете Галатам 5 глава, с 22 по 23 стих, то вы найдете портрет, вот что такое новое творение. Новое творение – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это то, кем вы являетесь во Христе Иисусе, как новое творение. У вас дух, душа и тело, по-моему, была уже тема или еще нет? Дух, душа и тело. Была? Была уже, да? То есть вы знаете уже, как бы не нужно об этом говорить, что, о чем мы говорим непосредственно. Но, смотрите, вы тот, кто, кем вы являетесь. Любовь. Для вас любить – это как птица летать. Это само собой разумеется, это просто. Знаете, я думаю, что мы должны научиться этому. Вы знаете, я иногда вот чувствую себя как-то вот, ну, мы же все взрослые люди, и грамотные, и умные, и стараемся пользоваться своим умом всегда. Иногда я так рад видеть верующих, что я могу прыгать от радости. Но я иногда как бы сдерживаю себя, потому что, может, не все так понимают, как я, и не все так рады. Но я всегда очень и очень рад каждому верующему человеку, которого вижу, когда столько вижу, мне очень и очень радостно. Знаете, это просто нормальное такое вот состояние. Меня что-то связывает с вами, я не могу объяснить всего, что-то тянет ко всем вам. Что это? Это новое творение, вот что. Поэтому, знаете, Я думаю, мы научимся, знаете, вот не сдерживать вот это новое творение. Научимся выражать свою радость, свою любовь друг к другу. Знаете, просто иногда хочется подойти к кому-нибудь и обнять. Ну, сейчас, конечно, карантин, там какие-то условности есть, безусловно. Ну, не всегда же он будет. Подойти просто и обнять кого-то по-братски. Почему нет? Ко мне иногда, знаете, вот пожилые сестры подходят, можно тебе вас поцеловать? Я говорю, вам можно. Если вы были моложе, то нельзя было бы. И обходят, знаете, по-матерински. Но ведь это же здорово, правда же? На чем мы должны ходить, как мумии какие-то, знаете, вот такие вот. Ну, все ж так, все вот такие угрюмые все. Да нет, мы новое творение. Поэтому мы есть любовь, радость, это то, что есть. Мы говорим о духовном человеке, да? И, конечно, наша душа, она находится в таком промежуточном состоянии, что кто-то воздействует на нашу душу. Лучше, чтобы дух наш воздействовал через Писание, через Слово Божье, чтобы дух, и чтобы из нашего духа эта радость, она приходила в душу и наполняла нас. Конечно, лучше. Любовь, радость, мир. Все это внутри нас. Долготерпение, благость. Ой, это очень ценное качество. Знаете, это благость – это безопасность в твоем присутствии. Я не боюсь, что ты меня уколешь, меня как-то унизишь, там, и подденешь или как-то еще подставишь где-то чем-то. Знаете, я не боюсь. Благость, она создает такие безопасные отношения. Мы не боимся ошибаться, мы не боимся что-то сказать не так. Мы не боимся. Почему? Потому что благость есть внутри каждого из нас. Благость, которая покрывает. Даже, знаете, вот когда я смотрю на проповедника, который на сцене, да, иногда он не может вот как-то мысль свою, знаете, закончить или развить ее, или не туда ушел, и он видно, что вспотел и покраснел, и у меня в моем сердце, знаете, все так хочется подойти к нему, обнять, скажет, не бойся, нормально все, нам нравится, говори, продолжай, не стесняйся, не смущайся, мы с тобой. Ну, это и есть благость, правда же? Когда мы не боимся ошибиться, что-то запутаться в словах, знаете, или еще что-то. Вот это качество, оно есть внутри нас, благость, милосердие, вау, вера, кротость, воздержание. Воздержание – это очень хорошее качество, знаете, это потрясающе. Я заметил одну простую вещь. Когда я пребываю в Боге, у меня приходит в порядок в мою жизнь. Я начинаю снова зарядку делать, я начинаю снова кушать, знаете, здоровую пищу, ограничиваться, все. И мне это получается хорошо. Но как только я замотаюсь где-то, знаете, вот не помолился, не почитал, не прибыл в слове, какие-то дела закрутили, я начинаю есть непонятно что, зарядку не делал. Знаете, все чувствую, что как-то что-то упускаю в своей жизни, начинаю вес прибавляться и все остальное. Знаете, вот духовная жизнь, она связана с воздержанием. Мы можем себя сдерживать. Это касается и супругов тоже. Например, что касается супругов, ну, дойдем мы до этого или нет, я не знаю, но что касается интимной жизни, воздержание – это очень важное качество. Потому что у кого-то выше либидо, чем у другого, вы знаете, есть разное, как правильно сказать, так, чтобы красиво было, разный темперамент у супруга или у супруги есть разный. Но из-за воздержания можно создавать баланс. И нет такого понятия, как несовместимость. Можно создавать баланс, можно разговаривать, договариваться о каком-то времени, чтобы проводить вместе. И вы знаете, хорошо и мужу, хорошо и жене. Это все возможно, когда есть воздержание. То есть это контролируемые вещи. И с этим все в порядке. Это очень важное качество, которое есть у всех, и у женщин Божьих, и у мужчин Божьих. И все мужчины да скажут аминь. Все понимают, мужчины, о чем идет речь. Поэтому, знаете, вот это все то, кем мы уже являемся. И нам не нужно стараться быть теми, кем мы уже являемся. Наша задача – обновлять свой разум. Вот и все. Пребывать в слове, заботиться об этом. А слово, оно творит, оно делает, оно вызывает нужное качество в нашу душу, в наш разум, посылает мысли, иногда приходят просто идеи, какие-то правильные мысли, мудрость. Откуда? Мы пребываем в слове, в молитве, молимся на языках, знаете, и потом правильные мысли пришли. И все. Или, например, мир Божий пришел, какая-то опасность появилась. Думаю, что будет, как будет все. Начинаешь пребывать в слове, в молитве, и мир Божий поднимается изнутри. И беспокойство уходит. Это ведь здорово, правда же? Знаете, что у нас все это есть, и мы можем черпать. Как написано, мудрый человек, помыслы человека глубокие воды, но мудрый вычерпывает их. Это такое местописание интересное. Я смотрел разные переводы, что очень важно, чтобы мы умели черпать из нашего внутреннего человека, духовного человека, в свою душу, в своей душе черпать вот эту жизнь Божью, которая у нас есть. Она есть. Нам не нужно быть праведными. Мы уже праведны. Нам не нужно быть свободными от греха. Мы уже свободны от греха. Нам не нужно быть любящими, мы уже любящие. Вы уже любящие, вы уже радостные, вы уже спокойные, вы уже долготерпеливые, вы благие, вы милосердные, вы верующие, вы кроткие и воздержанные. Вы уже такие. И поверьте, вашему супругу все эти качества очень важны. Потому что написано «плод же Духа». Какого нашего? Какого Духа? Нашего Духа, рожденного от Бога. Плод. Жена хочет сорвать эти плоды с вашего дерева, с дерева супруга, а супруг хочет сорвать эти плоды с дерева своей жены. И кто-то, конечно, возможно, первым прогрессирует в духовной жизни. Ну, пусть жена ест твои плоды, пусть наслаждается с временем с тобой. Придет время, и ты будешь рвать плоды с ее дерева. Написано «плод же Духа». Плод – это выражено, например, любовь в действии. Например, муж подходит к своей жене и просто обнимает ее. Без всякой мысли о дальнейшем развитии. Просто, ну, всего остального. Просто подошел, обнял ее, прижал к себе и сказал: «Люблю тебя сильно. Ты самое лучшее, что есть в моей жизни». Все, и пошел дальше заниматься своими делами. Вот это называется любовь в действии. Это называется плод, который кто-то может сорвать с твоего дерева жизни. И знаете, вот я, конечно же, понимаю, что я не успею уже говорить о многих вещах, что такое любовь, что такое похоть, например. Да, это две разные вещи. Мир – общество строит отношения на похоти. Не говорю, что все повально. Есть любовь, но большая часть культивируется похоть. Чем похоть отличается от любви? Они очень похожи на первый взгляд. Те же слова «я люблю тебя» и все остальное. Но за этими словами стоит совсем разное значение. Похоть хочет взять, любовь хочет дать. Похоть берет для себя, а любовь для своего партнера. Понимаете, да? Совсем разное смысл стоит за обоими явлениями, такими как похоть. И похоть – это временное явление, а любовь – вечная. То есть семья – это прежде всего двое любящих друг друга людей. Не похотливых, а любящих друг друга людей, где каждый думает о том, как он может сделать счастливым другого. Муж думает, он занят одной мыслью, как мне сделать свою жену счастливой. Вот она приуныла, вот она устала, вот она что-то, не знаю, там спина у нее заболела или еще что-нибудь. Что я могу для нее сделать? А жена со своей стороны, она вооружена одной мыслью. Что я могу сделать, чтобы мой муж был сейчас счастлив? Как только, знаете, мы теряем вот эту платформу взаимоотношений, тогда приходят неприятные и некомфортные моменты. Но когда мы движемся в любви, как новое творение, и мы позволяем есть плоды с нашей жизни, позволяйте есть плоды вашей жизни. Позволяйте жене срывать свои плоды. То есть действуйте. Действуйте. Продолжайте говорить, как вы ее любите, что она самая красивая на свете, мужчины. Что вы счастливы с ней. Никогда не будет много. Смотрите ей в глаза, просто говорите. И важно, чтобы она знала, что это не означает, что вы сейчас намекаете на что-то. Понимаете? То есть безусловная любовь. Вот это очень важно между супругами. Это новое творение. Хорошо. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Говорит так. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вообще, знаете, вот я заметил одну вещь, что как-то вот в христианском мире иногда вот такие местописания, они становятся какими-то настолько помпезными, настолько такими, знаете, вот оторванными от реальной жизни, ежедневной жизни, что ты думаешь, это как звезду с неба достать. Но возвещать совершенство призвавшего нас, это как раз есть плоды с дерева нашей жизни. Как мы возвещаем совершенство призвавшего? Вот жена расстроенная, что-то не получилось. Может быть, посмотрела в зеркало на себя, увидела новые морщины, новые складки на теле. И знаете, для нее это достаточно, чтобы быть абсолютно расстроенной. И вот как возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы, чудный свой свет? Тьма, она есть тьма. Но когда мы говорим о свете, мы говорим о другом, мы видим ее Божьими глазами. Мы подходим к ней, и мы утешаем ее. Мы говорим, что ты всегда останешься самой красивой, самой лучшей для меня. Всегда. Я вам скажу, например, моя жена знает, что я не вру. Она знает меня как честного человека, знаете, и она мне верит. И я смотрю на нее и говорю: Юль, вот поверишь, я не вижу твоих недостатков. Вот просто я их не вижу. Я не просто стараюсь их не видеть, я их не вижу. Как я их не вижу? Да потому что я вижу по-другому. Я вижу в Божьем свете. Вот и все. У каждого из нас есть какие-то недостатки. Согласны со мной? Мы в своих телах не идеальные. Но в Божьем свете мы видим себя или видим друг друга правильным образом. То есть правильная картина у нас. Мы видим себя как царственное священство. Знаете, царственные люди. Мы с вами цари и царицы. Я не преувеличил. Смотрите, Откровение, первая глава. Первая глава. Откровение, первая глава, 5-6 стих. И это Иисуса Христа, который свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившего нас и омывшего нас от грехов наших кровью своей и соделавшему нас царями и священниками Богу. Слава и держава во веки веков. Аминь. Соделавшего нас царями, священниками, прежде всего царями. Я бывал за круглыми столами с важными людьми. Вы знаете, да, я не буду рассказывать, и я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я хвалюсь этим или что-то. Но я просто говорю о том, что когда я сижу с ними, я не чувствую, что они цари. Это испорченные люди. Это слабые, бесхребетные люди в большинстве своем, которые не имеют стержня, морального, сильного, чтобы отстаивать правду, а не как трость под ветром, знаете, вот колеблется. Куда ветер дует политический? Вот они стараются, главное, вовремя узнать, куда подул ветер, и туда идут в этом направлении. Но когда я смотрю на вас, я вижу царей, у которых есть внутренняя сила, и вы не ветром колеблемые. И каждый из вас даже цену свою платит. Иногда даже страдаете, потому что вы поступаете правильно, и кому-то это не нравится. Каждый из вас что-то пережил или переживает, но вы остаетесь стоять. Я вам хочу сказать, я не вижу такой силы в политиках. У них этой силы нет. Они слабые люди, поверьте. Я знаю, о чем говорю, потому что я много времени проводил с ними. Они напускают на себя вид такой, знаете, они спекулируют терминологией, знаете, разными политическими технологиями, то есть и так далее. То есть, но если копнуть вот внутрь, знаете, вот я за эти годы, мне 60 уже, и есть какой-то опыт, я уже понимаю людей, что силы в них нет. А вы люди, в которых есть сила. Сила жить так, как мы с вами говорим, в любви, в радости, в мире, в благости. Вау! Вы эти люди. Конечно, я верю, что придет время, и народ Божий, он, знаете, увидит свое предназначение, потому что здесь же в книге Откровения, 5 главе, написаны такие слова, я хочу их прочитать обязательно, с 8 по 10 стих. Написано, и когда Христос взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас из всякого колена, языка, народа и племени». О ком идет речь? О нас с вами. «И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на…» Где? Где? У вас что написано? На небе? Нет. На земле. Я верю, что придет время, когда глаза верующих откроются, что рожденный от Бога побеждает этот мир. Что люди, рожденные от Бога, внутри имеют силу воскресения, самую великую силу во Вселенной. И они могут достичь так многого в своей жизни. Занять эти места и в политике в том числе, и в бизнесе, в экономике. Вау! Нет ограничений. Главное узнать, к чему призван, какие дары Бог дал. Это самое главное, понять. Ну, оно и видно, вы знаете. Моисей, когда еще не был избавителем, он уже пытался по-своему как-то избавить израильтян. Помните, убил египтянина и закопал его. Сделал ли он правильно? Нет. Но почему он это сделал? Потому что в нем было это призвание. Спасать, избавлять. И он вот таким образом его реализовал, неправедным путем. И я смотрю на многих людей, которые неправедным путем реализуют свое призвание. Кто-то в деньгах, знаете, кто-то в чем-то другом, знаете. Но призвание есть. И для человека это естественно, вот двигаться в этом направлении. И когда Бог поработал с Моисеем, он стал очень, скажем так, профессиональным спасителем. Не правда ли? Но Бог с ним поработал. Так точно и с нами, и с нашими детьми. Бог хочет поработать, знаете, поменять. Но то, что они хотят уже делать сейчас, вот то, что в них горит, это то, в чем Бог, возможно, и призвал их. Может, они делают глупости сейчас, но главное нам продолжать молиться за наших детей, за молодых людей, чтобы они все-таки держались Бога, а Бог знает, как с ними поработать. Итак, цари я говорю о том, что это не просто слова. Это Бог так считает. Еще раз. Это Бог так считает. Он считает, что вы цари. Он считает, что вы цари. Так давайте начнем сами себя считать царями. Не потому, что мы по плоти, сами по себе такие, нет. А потому, что Бог нас считает царями. Это означает, царь управляет. Это не беспомощный человек. У него есть инструменты. И Бог дал нам инструменты для управления. И мы должны знать свои инструменты, научиться ими пользоваться. И когда мы говорим о семье, мы не беспомощные люди. Мы с вами цари. Я помню, как моя мама, когда мы делали Шкоду, а мы делали Шкоду, и приходили на нас, жаловались иногда соседи, где-то стекло разбили кому-то мячом там, или, ну, как, в зависимости от возраста, были разные вещи. И когда соседи уходили, она, знаете, что делала? Она уходила, чтобы царствовать. Она уходила в свою комнату, закрывала дверь и царствовала. И говорила, я не родила детей для дьявола. Так только цари говорят и царицы. Я родила детей для Бога. И она молилась, когда она выходила, она была абсолютно спокойной и уверенной. Вы знаете, она смотрела на нас так, что мы просто, не знаю, нам хотелось, чтобы она нас побила. А она не била. Она просто смотрела на нас. После молитвы это был такой взгляд. Знаете, я помню, когда даже я был подростком и шел на какое-то плохое дело. Ну, было такое у нас, знаете, шли на дело. С пацанами, как говорят, знаете. У меня чувство было такое, что кто-то прямо смотрит мне в спину. Я аж поеживался. Я не мог освободиться от этого взгляда. Я говорил ребятам, знаете, давайте чем другим займемся. Я чувствовал себя так некомфортно. Вот этот взгляд власти, царский взгляд. Знаете, его, я не могу объяснить его, но я помню, как я чувствовал его. Я верю, что мы с вами, отцы, матеря, мы цари, чтобы царствовать. И в жизни наших детей тоже. Но мы знаем, как это делать. Мы делаем это правильным образом. Вау. Я чувствую помазание, вы знаете. Смотрю на вас, и мне снова хочется сказать, вы цари и царицы. Конечно же, Павел говорил, что дьявол пытался меня опустить все время. Жалил меня плоть, старался опустить меня. То есть, помните, он говорил об этом. Я трижды молился. А Бог ему сказал, достаточно для тебя благодати моей. И он говорит, теперь дьявол не портит. Мне настроение не портит. У меня теперь всегда хорошее настроение. Но видно, что портил настроение. Когда его били, иудеи, везде, где он приходил, его доставали, знаете, гнали, побивали камнями и так далее. Но стал благодушенствовать. Почему? Он понял что-то. Он увидел. И все, что нам надо, нам нужно видеть, дорогие. Слава Богу. И хорошо. Откройте Ефесянам 5 глава, 22 по 32 стих. Ефесянам 5 глава, с 22 по 32 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Как? Как Господу. Потому что муж есть глава жены. Муж есть глава жены. Знаете, что сейчас в современном мире это уже называется сексизмом? И даже в Украине я получил информацию, что подали депутаты законопроект, чтобы сексизм приравнять к домашнему насилию. То есть, если я как пастор говорю, что муж – глава жены, значит, я сексист. Это насилие, которое должно наказываться государством. Мы живем такое время. Но я хотел бы сказать вам. Здесь написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». А чуть выше: «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». Я хочу вам сказать, трудно ли повиноваться Христу? Нет, это удовольствие. А почему? Потому что Христос любит нас. И смотрите, вот этот отрывок, он проводит параллель между Христом и церковью, и мужем, и женой. Я прочитаю до конца. Давайте. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, во всем. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или пророка, или чего-то либо подобного, но дабы она была святая и непорочная». И вы знаете, что сделал Христос, чтобы церковь стала вот такой, без пятна и порока. Что сделал Христос? У меня вопрос к вам. Что сделал Христос? Умер на кресте. Если муж готов умереть за свою жену, все остальное уже проще. Все просто. Если муж готов отдать свою жизнь за свою жену, как вы думаете, отдаст ли он последний кусочек торта? Ну, бывает, знаете, есть такое понятие «последний кусочек». Да? Еле-еле-еле, потом один остался, знаете, и вот забыли за него, потом вспомнили, и как раз хочется. И вот и муж, и жена стоят перед этим выбором, кто его съест. И как вы думаете, кто же съест этот последний кусочек? Я думаю, что даже не нужно догадываться, все знают. Конечно же, жена, правда же? Если же... Что, Аркадий, нет? Спасибо за такую искренность. Я к чему все это говорю? Что если муж готов отдать свою жизнь за свою жену, то уже тортик ему отдать это несложно. Ну разве если жена не любит торты? Я так и понял, Аркадий, да. Конечно же, тоже отдаст этот кусочек. Это не вопрос вообще. Если, например, ну не знаю, и нужно выбирать иногда, например, бывает, знаете, как бывает так, мужу жарко, а жене холодно в спальне. Под кого будем подстраиваться? Одновременно, может быть так. Я, ну не знаю, как у вас, в вашей семье, да, но многие пары, которые я общался, я узнал, что у них точно так же. Один любит жару, другой холод. Не знаю, почему так вот такие люди сходятся друг с другом. Может быть, чтобы не сварились или не замерзли, если оба любят холод. Но знаете, для баланса, чтобы как раз была правильная температура. Но я к чему это говорю? Кто уступит? Конечно же, муж уступит. Понимаете, вот есть такие вещи, которые они, как написано, кто любит, тому дано знание от него. То есть они понятны, само собой разумеется, и даже нет вопроса. Никто не тянет одеяло на себя, а наоборот укрывает другого. Вот то, о чем идет речь, Христос и Церковь. Если я готов отдать свою жизнь за жену, все остальное – это не вопрос. И в том числе, когда речь идет глава, речь идет об ответственности. Я верю, что ответственность в семье лежит на мужчине. Прежде всего. И на жене также, но прежде всего на мужчине. И это очень важно, чтобы рядом был человек, который помогал бы эту ответственность, с этой ответственностью справляться. Я увидел, что там, где существует в семье матриархат, плохо всем. И мужу, и жене, которая таскает, знаете, пакеты с продуктами, знаете, там по 20 килограмм в каждом пакете, та, которая коня на ходу останавливает, она и пакеты носит, знаете, и все. То есть, потому что она взяла на себя ответственность ту, которая ей не принадлежит. Но хорошо, когда ответственность все-таки на муже, и муж, он, знаете, я вот сегодня до библейской школы готовил рыбу. Моя жена работает, она очень много работает сейчас. Вот, и у меня есть такая возможность. Не жена готовила, я приготовил рыбу. Взял ее, запек, там, взял соусы специально, все как положено, выдержал. Вкуснятина такая, что мои собачки, когда едят, я не знаю, принесет моя жена собачек или нет, я попросил ее принести. Когда едят эту рыбу вместе с кормом, у них даже задние ноги отлетают от пола, вы знаете. Они аж падают туда, в эту мисочку. Им так нравится моя рыба. И с этим все в порядке. Если нужно что-то убрать где-то, почистить, знаете, мы даже... Просто, знаете, как фигурное катание. Если, допустим, мусор вынести, я могу, я выношу. Если жена проходила мимо, она взяла, увидела, что мусор собрал с ног, она вынесла. Нет вопроса. Почему? Потому что отношения между Христом и Церковью, они очень понятны. Они вытекают из нового творения. Они вытекают из чистого сознания, безгреховного, негреховного. В этом случае вот есть такая гармония, где инструкция не нужна. Каждый знает, что ему делать. И в любой момент каждый друг друга может заменить. И каждый может сделать работу другого. Ну, конечно, моя жена не может некоторые вещи делать. Понятное дело, что есть в доме такие вещи, которые я могу только сделать. Я в них разбираюсь. Слава Богу, что я умный и разбираюсь во всем. Очень скромно так. Фактически могу делать все. Вот. Извините, я же разоткровенничался. Ну, знаете, есть вещи, которые, конечно, я делаю. И моя жена просит меня, там, знаете, вот там что-то, давление воды упало, там, или еще там где-то электричества нет, и почему там нет, вот, там розетки не работают. Я разбираюсь с этим. Всегда есть какие-то по дому дела, вы знаете. И с этим все в порядке. Знаете, вот какая-то есть гармония, вот это сладкая жизнь. Вот это семья, это дом, который хочется вернуться опять. Это воля Божья для каждого из нас. Конечно же, последнее слово остается за мной. Иногда я говорю так: Юль, ну будет все-таки вот так. Но я внимательно слушаю. У меня есть, знаете, такой фонарный столб в моей жизни, в который я бьюсь головой. Я называю его так, знаете. Это то, когда я сказал так. Она мне говорит: ну, может, не стоит так. Может, все-таки лучше так сделать. Нет, сделаем по-моему. Сделали, и это стало фонарным столбом, об который каждый раз, когда я прохожу, я бьюсь головой. И вспоминаю свою жену, которая говорила: а может, не стоит так делать. И уже в следующий раз я думаю: стоп, я как бы, да, но все-таки, а как ты думаешь? И мы вместе рассуждаем. И когда мы согласны в чем-то, все возможно. Вы знаете, ничего невозможного не остается. Когда между супругами согласие, все возможно. Нет ограничений того, что они могут получить или иметь, чего-то достигнуть. Все возможно. Это хорошая семья. Это та воля Божья, которой я делюсь с вами, конечно же, исходя из того времени, которое у меня осталось. Потому что я уже эти конспекты поднимать не буду. Хотя вот думаю, напомнить некоторые потребности было бы неплохо, знаете. Но, может быть, мы можем сделать иначе. Например, как я делал иногда с семейными парами, знаете, особенно с семейными парами, где температура взаимоотношений поднялась, знаете, и там какое-то напряжение существует, и когда они уже говорят, то уже, ну, правят эмоции, знаете, не здравый смысл, а эмоции. Это не лучший вариант, вы знаете. Нам нужны эмоции, но не всегда. Иногда нужен здравый смысл. И вот я советую, знаете, я говорю, так, сажу мужа, жену и говорю, знаете, ничего не говорите сейчас. Просто вот помолчите минутку. Я даю вам лист бумаги, каждому из вас, и ручку. Напишите, что бы вы хотели видеть в своей жене или муже. Напишите свои пожелания. И знаете, что происходит? Они не могут написать свои эмоции. Потому что эмоция, она такая, какая. Но она, понимаете, она вот такая, какая. И он не может подобрать слово, потому что такого слова нет. Когда эмоциональная окраска появляется, то у человека картина такая, что она с рогами. Вот она, рогатая она. Так нет у нее рог. Смотрите, вот сидит она, рядом со мной твоя жена, и нет у нее, рога не выросли. Это были всего лишь эмоции. И тогда люди начинают писать друг другу, знаете. Я говорю, напишите друг другу письмо. Здравствуй, дорогая жена. Я, знаешь ли, хотел бы, чтобы все-таки вот эту вещь ты делала вот так. И знаете, что я заметил? Когда люди начинают писать, а писать-то особенно нечего, но если даже напишут, они не могут написать туда свои эмоции. И когда берешь эти листочки, они простые, понятные и вызывают улыбку у обоих супругов. Нет, не больше, просто улыбаются. Поэтому иногда, может быть, так нужно сесть и вот так поговорить или даже написать. Чего бы я хотел бы видеть в жизни? Вот, жена, мне вот этого не хватает от тебя, муж, а мне вот этого не хватает. И написать это все. Взять этот листочек, положить поближе к сердцу и знать, что нужно жене, а жена знает, что нужно мужу. Так как мужчина и женщина – это два разных создания, они не только физически отличаются, я думаю, что об этом не нужно говорить, но они отличаются психологически. Есть разница во многих таких аспектах, которые нет времени, чтобы о них говорить, но психология мужчин... Да-да. А вот собачек как раз принесли. Так, вот мои красавицы. Вот эта собачка... Хани, а это Эми. Хани – это моя собака, и она считает так тоже, что это я ей принадлежу. А Эми – это Юрина собака. Она по характеру очень похожая на нее. Такая очень интересная, такая нестандартно мыслящая, скажем так. Ну что ты? Ну вот такие собачки. Вы знаете, они с нами очень многое прошли, много пережили, и они для нас очень такие, ну, дорогие. Мы их очень любим, и они нас любят. Ну и все. Показал. Так, у нас осталось буквально 5 минут. Вот. Ну, показал, обещал, показал. Есть вопрос. Я вчера говорил о таком случае, когда пришла пара с нетрадиционной ориентацией, и они пришли в церковь. Помните? Две девушки, у них есть дети. Вот. Могут ли они участвовать в служении церкви и в причастии? Конечно, что касается причастия, не только могут, им это нужно для их спасения. Это 100%. Все, что касается слов, доступа к слову, доступа к причастию, это должно быть, потому что мы через это спасаемся. А спасение принадлежит всем, независимо от ориентации. Что касается служения, это уже другой вопрос. Что касается служения, я думаю, что должно произойти освящение их сознания. То есть очень важно, чтобы их разум все-таки поменялся, как и мы. У нас, допустим, традиционная ориентация, но нам нужно поменять свои взгляды. Правда же, мы об этом говорим все эти три урока. Так точно и им нужно поменять взгляды. И по мере того, как они будут познавать волю Божью, конечно же, что-то будет меняться в их сознании. Конечно же, придет понимание. Я думаю, прежде чем вот сознание не изменится, я думаю, что не, как бы Ну, они могут что-то делать, ну, какие-то вещи в церкви, ну, какое-то служение или позицию. Я думаю, что нужно взять время. И, конечно, слушать, смотреть по ситуации, как и что, и слышать Духа Святого, и смотреть на их жизнь. Потому что я верю, знаете, я видел много раз, особенно помню первый, такой, один из первых таких ярких примеров, прошел один парень, ну, любитель рока, металл-рока, знаете, ну да, правильно, то есть их нужно допускать до причастия 100%. Но не начинается служение. Но даже если они что-то там захотят сделать, например, ну там, не знаю, там подложить книжки какие-то или еще что-то, я думаю, это можно сделать. Просто, например, занять служение в церкви такое, как диаконское там, или еще какое-то пасторское. Я думаю, это другое немножко. Вот. Что-то я хотел сказать, мысль была, я чуть-чуть отвлекся. Хорошо. Да, вот случай, который я расскажу, осталось несколько минут. Пришел парень, молодой парень, я не помню, сколько ему было лет уже. Ну, у него волосы были до спины, весь в коже и в железках. Вы знаете, сколько там килограмм железа на нем было, я даже не могу представить себе, как он ходил, потому что все было в железках. Они были железо везде, и на лице, и на шее, и на везде, и на, знаете, вот какие-то шипы и все остальное. Ну, знаете, как могут одеваться любители рока, металла, знаете. И я то же самое сказал служителям. Ни в коем случае никто даже не упрекните, ни слова не говорите. Вот как ему нравится, пусть так и ходит. И знаете, я просто обратил внимание, это были такие первые случаи, когда, ну, как запомнились больше. Потом это было много разных людей, но, знаете, никто ему ничего не говорил. Потом через время смотрю, железа стало меньше. Вот эти тяжелые какие-то вещи, которые были на нем, думаю, как он их носит? Видно, он их снял. Через время смотрю, подстриг, уже волосы вот такие, до плеч. Никто не говорил. Через время у него волосы еще стали короче, металла стало еще меньше. Кто его научил поменять свой внешний вид? Ведь мы ничего не говорили. Но когда приходит обновление разума, когда Дух Святой начинает говорить внутри, он подскажет, но он сделает это так красиво, так правильно, что не ранит, не унизит, а человеку будет за счастье что-то поменять в своей внешности. Вот так точно и эти, скажем, женщины, о которых мы говорим. Дух Святой – очень деликатная личность. Он так хорошо понимает сущность человека, что он всегда находит правильное решение и правильное время, когда и что и сколько сказать, чтобы человек был этим благословлен. Поэтому давайте доверять Христу, который живет в сердце каждого верующего человека. Аминь. Даже если не другой ориентации. Хорошо. У нас были замечательные 3 дня. Красивые собачки вот написали. Да, красивые. Нам они очень нравятся. Мы их очень любим, конечно же. Знаете, вот, ну, я, конечно, без... Я думаю, что есть какие-то границы, мы не переходим через эти границы, знаете. Но вот такое чувство, как будто они члены семьи, знаете. Мы заботимся о них, кормим их, знаете. И они платят нам тоже такой своей добротой, любовью, вы знаете. И особенно были трудные времена. Мы очень много ездили, когда выехали из Донецка. И я не буду рассказывать всего. Были определенные опасности в нашей жизни, в моей жизни. Нам приходилось менять место жительства. Мы больше 10 раз переезжали. Я уже не помню, сколько раз. Вот. И в конце концов, собаки были все время с нами, эти собачки. Все время с нами. Где бы мы ни были, в каких условиях мы ни жили, что бы ни было, они были с нами, разделяли с нами эту участь, и поэтому для нас они очень дороги. Ну, хорошо, мы давайте остановимся на молитве, а не на собачках. Давайте согласимся, что ну, Бог достигнет своей цели в наших жизнях, что Он все-таки, знаете, доведет нас вот до той радости, которую Он планировал для нас, как я читал благословение на этот год, «И возрадуются все, уповающие на Него, вечно будут ликовать», то есть танцевать от радости. Давайте позволим Богу вот привести нас к этому. Вот такой радостью, чтобы мы танцевали от радости. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за эти 3 дня. Благодарю Тебя за каждого из моих дорогих братьев, сестер, царей и цариц, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Славлю Тебя. Я молюсь, веди нас дальше. Мы следуем за Тобою. Ты знаешь, как вести нас в этой жизни, лично каждого из нас. Как учить, наставлять нас, чтобы радость увеличивалась в нашей жизни. Чтобы мы были более счастливыми, более удовлетворенными. Чтобы наши проблемы оставляли нас, Господь. И мы видели решение во всех сферах нашей жизни, чтобы пришли к такому времени, когда не останется ни одного слова не исполнившимся в нашей жизни, а все будет исполнено. Все, чем мы молились, все, что мы просили, все, что мы верили, мы увидим это своими глазами. И особенно счастливые семьи, счастливых супругов, счастливых детей. Благодарю Тебя, Отец Небесный. Аминь. Даже как-то жалко останавливаться. Так как-то хорошо. Ну хорошо, всем вам хорошего вечера.